говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Еще раз сердечно поздравляем с окончанием апостольского поста. И для тех из вас, кто, возможно, не был на этот великий праздник в храме, времена сейчас трудные, сложные, да и для тех, кто был, я думаю, совсем не лишний будет послушать слово на этот праздник протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля нескольких храмов Пензенской епархии. Затем нашу программу и праздничную тему продолжит певица Санкт-Петербурга Лилия Евсеева. Сегодня прозвучит вторая ее программа, посвященная великим православным святым. И начнет ее наши гости с чествования святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Ну а затем в заключительный третий часа на литературной странице радиостанции «Радонеж» вас ждет встреча с писателем Олегом Михайловичем Сениным, который предлагает нам свой аудиоочерк о русском поэте, своем друге Владимире Жильцове. Совсем недавно, в конце июня, ему исполнилось бы 75 лет. Помним доброго христианина, талантливого человека, чтением его стихов и помолимся о упокоении его души. Дорогие братья и сестры, только что мы с вами отметили память святых первоверховных апостолов Петра и Павла, завершили строгий апостольский пост. И вот для тех из вас, кто, возможно, не был в этот день праздничный в храме, прозвучит сейчас слово на праздник протоиерея Алексея Ладыгина, помощника настоятеля храма Богоявления Господня города Пензы и настоятеля еще двух храмов в этой епархии в честь преподобной Ефросинии Московской и в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Поздравляем с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Мы сегодня, дорогие мои, назидаемся особым таким примером служения святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Мы всегда на святых смотрим, как они высоко стоят в Церкви Христовой, какие они великие, какие они славные, и нам кажется, что ничто им земное было не присуще. Просто Господь явил их в этом мире как особых великих людей, у которых не было ни испытаний, ни искушений, ни несения жизненного креста, как у нас с вами. Мы видим, сколько у нас много искушений, и нам становится очень жалко, и порой человек, проживший всю жизнь, говорит: «А что я здесь видел в этой жизни? Юдон плачевное и несение нелегкое жизненного креста». Мы думаем, что у святых не было так, но давайте посмотрим, кого сегодня в пример нам ставит церковь. Ставит святого апостола Петра, у него была легкая ли жизнь? Да нелегкая, он был простым рыбаком, он трудился денно и ночно, чтобы прокормить свою семью. У него были те же земные отношения, которые бывают и в нашей жизни. Но в сердце своем он имел любовь к Господу. И когда явился Христос и позвал ему, вот это его сердце и подсказало ему, что это не просто человек, это Бога-человек. Почему он так подумал? Потому что дальше мы узнаем, как он исповедовал Христа. И он оставил тещу, оставил дом и пошел за Христом. И все его близкие поняли, потому что знали его набожность, знали его религиозность, все его поняли. А дальше были и взлеты, и падения, и переживания были различные. Мы знаем, что Христа не везде и всегда принимали, где-то толпились, а где-то пытались его побить камнями, ходили самые разные разговоры. конечно, все это проходило и через сердце святых апостолов, которые боролись с собой, боролись, может быть, своим каким-то сомнением, но Господь подкреплял их всегда, особенно святого апостола Петра, который был ближе к Господу, и Господь открывал ему с другими учениками, не всеми, но избранными, особые тайны Царствия Небесного. Мы знаем, что апостол Петр был и на горе Фаворке, он был в Гефсимании, он был в других местах, где Господь совершал какие-то очень тайные и важные чудеса, как воскрешение дочери Иаира и так далее. То есть апостол наполнялся, но вместе с тем Господь видел некое их тоже сомнение. Когда многие отходили от Христа, слыша его учение возвышенное, когда он раскрывал, что тайна мистического соединения человека с Богом будет лежать через тело и кровь Христа Спасителя, то здесь люди соблазнялись и говорили, как мы можем есть его тело, как мы можем пить его кровь, и многие уходили от Христа. И тогда Господь спрашивал учеников, а вы не хотите ли уйти от меня? И тогда апостол Петр таким пламенным и ярким говорил, яркими словами говорил, отвечал Христу, Господи, куда нам от тебя идти, ты имеешь глаголы вечной жизни? А в другом случае, когда Христа, как мы слышали сегодня в евангельском чтении, принимали кто за пророка Иеремию, кто за Иоанна Крестителя, кто и за Илью пророка, тогда Господь вопросил своих учеников, а вы за кого меня принимаете? И опять верующее сердце апостола Петра открыло ему эту великую тайну. Он сказал, ты Христос, Сын Всевышнего, Сын Божий. И тогда Господь сказал, не плоть и кровь открыла тебе это, а Отец мой Небесный. Вот в таком исповедании жил апостол Петр, и, казалось бы, он был непоколеблемым, он был не смущаем ничем, но враг рода человеческого пытался всячески устранить учеников от Христа. Помните последнюю беседу, когда Петр говорит, Господи, если все отрекутся от Тебя, я готов на смерть пойти с Тобой. Он говорит, Петр, Петр, не знаешь, как сатана просил вас у отца моего сеять вас, как зелье по всей земле. Но я молился и просил о тебе, потому что Господь видел те испытания, те искушения, Петр не видел. А горячность его прошла вместе с тем испытанием, которое встретились ученики, когда Господа арестовали и повели на мучение. И тогда мы знаем вот этот вот горячий апостол, который в Гефсиманском саду отрезал ухо одному из слуг первосвященника, который пошел вместе с Иоанном Крестителем, не побоялся во двор Каиафы первосвященника, вдруг начал колебаться. И когда спросили его, ты один из них, ты с ним, ты с этим галилеянином? Он говорит, нет, нет, я не знаю его. И тогда он вспомянул слова Господа, которые Господь сказал ему. И дважды петь он не пропоет, как ты трижды отречешься от меня. Вспомнил эти слова, увидел укоризненный взгляд Господа апостол Петр и пошел заплакал. И мы знаем, какой ценой он восстановился в апостольском звании. Сколько он переживал, сколько он молился, сколько он плакал. Он плакал, говорит нам Священное Предание, всю свою жизнь. Везде было пение петуха. И он просыпался рано, вставал и слезами обливал свои ланиты, просил у Бога прощения. Так что говорит нам, что в конце жизни его на щеках его были борозды от слез. Вот какое покаяние приносил. А дальше было служение. Служение Господу нелегкое служение, где его и побивали камнями, и не раз он был в темнице, и не раз его приговаривали к смерти, но чудом он избавлялся. Он такой же человек, как и мы. С этими переживаниями, падениями, взлетами своей жизни, вдохновением, смущением и сомнением. Но то, что в нем явилось основным, это его истинная любовь и вера в Господа. Он не хотел ничего земного, И даже когда ученики его хотели сохранить во время сильнейших нейроновых гонений в Риме, и сказали, что стали его провожать из Рима, чтобы сохранить апостола для других последователей и учеников, Господь вернул ему, помните эти известные слова, «Кама грядешь и куда идешь, Петр?» Господь открыл ему, что ему уготовано в Риме. И он вернулся и был приговорен к распятию на кресте. Он говорит, я не достоин повторить смерть своего божественного учителя. И попросил, чтобы его распяли на кресте вниз головой. Вот кого нам сегодня церковь ставит в пример. Она ставит нам в пример святого апостола Павла, одного из величайших ученых, великих богословов Церкви Христовой, который открыл так премудро все божественное учение. Он раскрыл тайны духовной жизни, он показал, что нам делать и как нам жить, чтобы быть со Христом. Он не раз говорил о своих немощах, он говорит о том, что я тоже грешный человек. Чем я похвалюсь только немощами своими? Борются во мне два человека, добрый и злой. Доброго, что хочу, не делаю, злое, что не хочу, творю. Это тот человек, который жил Христом, жил учением Христовым и также находился в постоянной борьбе. Господь призвал его особым образом. Он был служителем Ветхого Завета. Он был ревностным последователем Моисеева закона. И когда появились христиане, он готов был их растерзать, разодрать, чтобы они не смущали вот это ветхозаветное учение. И никто не мог его убедить, потому что он был убежден в своих знаниях. Он думал, что сила его ума, разума выше всего, что есть на этой земле. И ему потребовалась встреча с Господом. И Господь сделал ему эту встречу. Когда он шел в Дамаск расправиться с христианами, сам Господь явился ему на пути. Озарил таким светом, что он ослеп и говорит, Господи, кто ты? Он говорит, Савва, это я, кого ты гонишь. И пришло раскаяние к апостолу Павлу. Изменился он в своей жизни. Господь исцелил его от этой слепоты, и он стал верным учеником Христовым. Он стал апостолом вне апостольства, вне того служения, которое прошли все ученики, бывшие рядом с Христом. Господь ему открывал такую тайну, которую он преображал в некие ученые книги, послания. Он просветил умы тех людей, которые нуждались в каком-то интеллектуальном раскрытии христианства. И тем самым христианство получило огромнейшую силу. Но святой апостол Павел пишет о себе, как о великом труженике, как о мученике, который множество раз был побиваем камнями, который не раз его вытаскивали за город, считая, что он мертвым на съедение зверя. Но силою Божией он поднимался, он был в темнице, в кровокрушении. Его жалили змеи, что он только не испытывал в своей жизни. Но везде являлась сила и слава Божия. Эта сила и слава Божия будет всегда являться с теми людьми, которые истинно исповедуют Христа, которые идут за Христом, пусть не смущается сердце наше, что что-то в этой жизни может нас уязвить, что что-то может нас смутить, что кто-то может нам причинить такую сильную боль, которая отнимет у нас жизнь вечную. Никто и ничто не отнимет у нас в нашей жизни, если мы будем со Христом. Потому что сила Божия, она побеждает все на этом свете. И человек уверенно, с радостью может сказать вот эти дивные и славные слова, которые сказал святой апостол Павел. «Жизнь моя Христос, а смерть приобретение». Никто и ничто не может нас отлучить от Христа. Ни высота, ни широта, никакое творение не может нас отлучить от Христа. И даже смерть, которая угрожает человеку, она только открывает то, к чему человек стремится, к нашему божественному Спасителю. Вот сегодняшний праздник, он наполняет нас этим. Он нас вдохновляет, Он нас утешает, Он дает нам силу. А самое главное, что мы сегодня имеем возможность молитвенно и духовно общаться со святыми апостолами, укрепляясь их святыми молитвами. И этими молитвами верим, что Господь сподобит нас достигнуть вечных обителей. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыкина на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Праздничную тему продолжает наша гостья из Санкт-Петербурга Лилия Евсеева. Сегодня вы услышите вторую ее передачу о наших великих святых. И начнем мы ее, конечно, с чествования святых первоверховных апостолов.
В Петербурге у нас есть такой храм, подворье монастыря Александра Свирского. Владыка Лукиан, когда еще был наместником монастыря Александра Свирского, преподобного Александра Свирского, в своем служении стал использовать написание икон, где по два святых. Вот двое святых. Либо, ну, скажем, там тот же преподобный Александр Свирский стоит с преподобным Серафимом Саровским. И когда заходишь, вот, например, у нас есть храм, подворье монастыря Александра Свирского на Дальневосточном проспекте в Петербурге, то эти большие иконы, вот по два святых тебе встречаются. Одной стороны два святых, они большие такие, и ты идешь как свой строй проходишь, представляете? Так вот необычно. А еще у меня есть песня о двух святых, Петр и Павел. Вообще ведь с них начиналось вот это Слово Божие, которое первоверховные апостолы стали нести в мир. И очень почитая этих святых Петра и Павла в Петербурге, я раньше, особенно когда жила больше в веселом поселке, часто посещала храм святого апостола Петра. Я много ему молилась, и сейчас ему молюсь. Вообще апостолам молюсь, потому что они прошли этот путь миссионерского служения. Помощь от них всегда приходит. Это им было очень хорошо знакомо, что значит заниматься миссионерской деятельностью. И в знак уважения, знак любви к ним была написана песня «Петр и Павел». Хочу сказать, может быть, кто-то не знает, почему их память вот отмечается в один день. 12 июля мы отмечаем. Несмотря на то, что они при жизни ведь практически почти не общались. Только маленький-маленький период времени, буквально несколько дней, апостол Павел жил в доме апостола Петра. В тот момент, когда они встречались, когда уже проповедовали. А так, в общем-то, они были совершенно разные. Апостол Петр знал Христа
вот
при жизни.
Во всем были разные. Да. А вот на иконе они в таком согласии, да, так, да. Голова к голове.
А Павел вообще его не знал. Более того, он же был, в общем-то, страшным гонителем христиан. И сколько было загубленных жизней по его распоряжению. И он верил в то, что он искренне это делает. У него была вера, была, но она была совсем другая. И вот они действительно очень разные, но твердость веры Петра, вот именно та вера, которой он обладал.
Камень.
Да, конечно, на котором стоит наша сегодня церковь. И ум Христов Павла, Павла разум Христов, он ведь был единственный, можно сказать, вот в Новом Завете, кто обладал Христовым разумом. Ветхозаветным это Авраам был, который имел вот этот Христов разум, а вот уже в Новом Завете это был Павел. И Павел, все его труды, которые он оставил для церкви, это как ограда для нашей церкви. То есть это действительно был человек, вадим Святым Духом. Он вот все, что было им написано, это как будто сам Господь говорил через его перо, через его уста.
Не как будто, а и говорил действительно.
Ну да, да, конечно. И еще вот момент, почему они вместе. Они умерли в один день, но с разницей в год. И поскольку Павел был римский гражданин, то он не мог быть распят на кресте по тем законам. И был усечен мечом. Его, когда голова упала, в три раза ударившись об землю, трижды забил источник святой. А Петр попросил такой смерти, он считал, что он недостоин быть распятым, как Христос, и попросил распять его вниз головой. То есть это какое-то было такое уже особое мужество у этих людей, которые имели, видите, такую веру, что не устрашились и смерти, и страшной смерти, в общем-то говоря. Ну и покаяние Петра тоже вот пример для нас. Говорят, у него были выемки на щеках от тех слез, которые лились каждый раз, когда он слышал крик петуха. И он знал, что Христос его уже простил. Он же, когда являлся к нему и трижды спрашивал, любишь ли ты меня? Он отвечал, что люблю. И тем не менее, это покаяние было до конца дней. Это уже такой удивительный пример. Петр и Павел.
Галилейский рыбак, ты до встречи с Христом веру в Бога и страх хранил в сердце своем. Ежедневным трудом хлеб в поту добывал, но оставил свой дом, голос Божий позвал. Был из знатной семьи, образованный Саул, скольких пролил крови, христиан всюду гнал. Но настала пора, избран Богом он был, просветилась душа, он Христу послужил. Петр и Павел, два столпа веры, Савла Павлом назвал, чтоб себя он смирял. Исповедал Христа первым Петр на земле, сыном Бога Отца, воплощенным в Христе. И на камени том стоит церковь Христа, это жертва, любовь нам на все времена. Твердость веры Петра, Павла, разум Христов, Царство Божье врата открывают всем вновь. Петр и Павел, два столпа веры, разные оба пришли ко Христу.
Павел, которая песня сейчас прозвучала, святые, которые оставили такой большой свет, и Серафим Саровский, наш уже наш светильник земли русской тоже, который много молился, который знал Слово Божье, который очень почитал Слово Божье, и которого канонизировали в 1903 году митрополит Серафим Чичагов Петроградский.
Священномученик.
Священномученик, да. Вот тоже одна из миссий владыки была написать труд, житие вот такого удивительного святого, который ему же явился, который ему же и сказал, что он это должен сделать.
Да и пострижен-то он в монашество как раз в честь
да, его да, же, да, его да, да. У него была такая прямая связь, можно сказать, вот с Серафимом Саровским, молитвенная, очень сильная, мощная. И он посвятил большую часть жизни вот тем воспоминаниям, кто еще знал Серафима Саровского, кто еще с ним общался. И он писал это житие. И он, собственно говоря, сделал так, чтобы этот труд попал к императору, к Николаю II. И мы знаем, что Синод, в общем-то, тормозил канонизацию этого святого. И только царь уже своей волей царской настоял на том, чтобы его канонизировали. И мы знаем, что Серафим Саровский очень почитаем. Стоит в Дивеево удивительный монастырь, покоятся его мощи. И в 1903 году, как я сказала, было прославление этого подвижника, этого святого аскета.
Государь сам в этом
да,
участвовал.
Приехал, шел, на было такое почитание. И вы знаете, однажды мне попался, вернее, подарил игумен Варфоломей, царство ему небесное, он недавно ушел из жизни. Он был наместником монастыря святого благоверного князя Александра Невского на Старой Ладоге. И когда я к нему туда приехала в поездку с владыкой, когда увидел меня, он знал, что я уже пою, он вот так вот сразу рукой показал, говорит, я знаю, что вам подарить, знаю, что вам подарить. А он многим, кто приезжал в монастырь, дарил книги. И вот он мне дарит двухтомник по 1000 с лишним страниц. «Молитвенная поэзия за тысячелетие». Представляете, вышел такой сборник по благословению патриарха Кирилла. И он очень такой, видимо, эксклюзивный был, там маленький тираж. И его вот как-то, видимо, только...
Я даже не слышала о таком.
По монастырям, да. И там, а там какое, не откроешь стихотворение, это просто кладезь. За тысячелетия была собрана эта поэзия. Там же я узнала стихи про протоиерея Андрея Логвинова, оттуда родилось много песен. И там же я открыла стихотворение Александра Круглова, «Серафим Саровский». Это стихотворение было написано именно на это событие, на прославление святого. И стихи оказались настолько актуальными, казалось бы, прошло уже 100 с лишним лет, что родилась тоже такая песня, которую мы сейчас послушаем. Я вот буквально еще хочу два слова сказать об Александре Круглове. Это был очень удивительный человек. Он был и прозаик, и поэт. До революции практически все дети были воспитаны на его стихах. А после революции это Маршак, Корней Чуковский, да, но поскольку он был духовный, поскольку он был очень верующий человек, ну вот уже советская власть не смогла печатать его стихи. А вот дореволюционное поколение это было вот многое воспитано на стихотворениях Александра Круглова. Но он был не только детский поэт, но он писал такие стихи. Так что вот можно послушать.
Новый печальник святой на Руси, новый предстатель за русское царство, родину нашу от зла и коварства убереги и спаси. Новый светильник родимой земли, славу стяжавший в Господнем чертоге, нашим смиренным моленьям немли, мы заблудились дороги. Мы мнили найти правду в разрыве с небесным законом, тьму омраченных умов освети неугасаемым светом. Новый источник великой земли, жаждая к влаге твоей, как святыни, мы припадаем и пьем утоли нас истомленных в пустыне. всем одержимым недугом сомнения, силой моли чудотворных твоих, даруй святое целение.
В завершение нашей такой беседы примера песни. Песня, которая родилась вообще недавно, которая была написана тоже на фестиваль. Вот вы вначале задавали вопрос, как рождаются песни, да? Вот как они приходят. Иногда тематически. Но тоже очень хотелось написать. Просто есть святые, они очень такие столпы. Они великие настолько, что иногда к ним боишься подобраться. Не знаешь, с чего начинать, как написать о том или ином святом.
Уж столько о нем сказано, где уж еще мне дерзать, да? А тем не менее, вот Господь
помогает. Да, и тем не менее, получается, помолишься, как-то соберешься, сосредоточишься. И об святом праведном Иоанне Кронштадтском я давно хотела написать. В прошлом году было какое-то интересное событие, я так до конца и не смогла ответить на вопрос, разве что вот рождение песни. Может быть, все объясняет. За один месяц я побывала трижды, за один месяц, трижды. Я не собиралась туда, но так складывалось обстоятельство, что я приезжала в дом-музей, в дом-квартиру Иоанна Кронштадтского, в то место, где ему Матерь Божия являлась. Два или три раза, я вот сейчас точно не могу сказать, но знаю, что не один раз. И я уже, когда второй или третий раз приехала, я говорю: «Отец Иоанн, ты открой, что я должна сделать, раз ты меня сюда зовешь, в это место? Я же понимаю, что все не случайно. Значит, я вот что-то не дорабатываю чего-то, что-то не доделаю. Открой, что мне нужно сделать?» А вот родилась потом песня такая, понимаете, которая так и называется «Пастырь великий и великой России». Мне кажется, что она очень актуальна сегодня. Батюшка, который предупреждал о тех бедах, которые могут произойти с нашей Россией, если Россия не покается, если Россия не обратится, и о тех ужасах, которые произошли потом уже вот и в 17-м году.
То есть не вняли мы, да. Но Господь нам еще дал вот шанс.
Да,
еще
шанс один. Дал. Но это, я думаю, в первую очередь по молитвам вот таких наших угодников, светильников земли русской. Поэтому слава Богу. И эта песня, премьера на радио, будет сейчас. Она на радио еще нигде не звучала. А премьера ее состоялась на фестивале, тоже в Твери, вот тоже отец Роман Манилов. Был тематический фестиваль, посвященный святому праведному Иоанну Кронштадтскому. И вот к фестивалю была написана песня. Я еще в поезде ее доучивала, на сцену вышла и спела. Ну, слава Богу, не ошиблась. Пастырь великий, великая Россия. Пусть по молитвам всех наших святых, которые, песни которых сейчас прозвучали, стоит наша земля. Будем живы мы с вами, наши близкие, родные. Времена очень сложные. Без молитвы нам не устоять. Вот. Без помощи Божьей вообще ничего невозможно. Даже дышать без Него не можем. И чем быстрее мы это поймем, чем быстрее многие люди это осознают, тем услышаннее будет быстрее наша молитва к Господу и к нашим святым.
Ты пастырь великий, великой России, кронштадтский отец Иоанн. Вся сила твоя есть в молитвенной силе, врачующей души от ран, врачующей души от ран. Богом данный был России светоч отче Иоанн. Судьбы разные людские ты молитвою спасал. Судьбы разные людские ты молитвою спасал. Тебе прибегаем в слезах и молитве, святый наш отец Иоанн. Как часто по краю, по лезвию бритвы идет наш людской караван, идет наш людской караван. Богом данный был России светоч отче Иоанн.
среди тучи грозовые предвещают ураган. Снова тучи грозовые предвещают ураган. Окутаны ложью земные пределы, и гаснут вдали маяки. Хоть мы еще живы, пока еще целы, ведут нас на смерть вожаки, ведут нас на смерть вожаки. Святый Иоанне, нам истинный путь освяти. Ты светом сиял и сияешь между нами, молитвой нас можешь спасти, молитвою многих спасти. Богом данный был России светочёче Иоанн. Судьбы разные людские ты молитвою спасал. Судьбы разные людские ты молитвою спасал. Разные людские ты молитвою спасал. Ты молитвою спасал.
Спасибо вам за встречу, за то, что пригласили.
Вы не прощайтесь, потому что я там можно песню по заявке. Я все-таки очень хочу, чтобы в конце нашей программы прозвучала вот песня «Русская земля», как Антиминс на престоле вечности легла. Это одна из моих любимых у вас песен на стихи, также любимого мною и многими нашими слушателями, протоиерея Андрея Логвинова. Давайте послушаем.
погост. Вся Россия райский Божий сад, выпистает гроздья новых звезд, ладаны молитвы аромат, выпистает гроздья новых звезд, ладаны молитвы аромат. Кружки напиться снова всласть, жаждется антихристова рать. Русская земля уже спаслась, правом на Голгофе умирать. Русская земля уже спаслась, правом на Голгофе умирать.
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Свой аудиоочерк прислал к нам в редакцию из Тулы писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Рассказ Владимир Жильцов, поэт и земляк, из моей книги «Благодати светлое крыло». На втором году отсидки за разного рода провинности я был водворен в барак усиленного режима «Бур». Немало мыслей и переживаний прошли там через душу. Суровые полукарцерные условия обернулись потом утратами для здоровья. Но даже в этом каземате к зарешеченному окну изредка прилетали птички-невелички светлых радостей. В один из дней старик Дневальный, приносивший из столовой сутки со скудной кормежкой, украдкой шепнул, что накануне этапом в зону доставили моего земляка, рязанца Володю Жильцова. Неделю до выхода из сбора я провел с ощущением светлой встречи с ним. И, надо признаться, не обманулся. Хотя наши отношения в дальнейшем не доходили до сердечного сближения, во все время общения я не переставал любоваться этой выразительной, колоритной личностью. Уроженец Елазьмы, он золотой медалью закончил местную школу. Студенческие годы в Горьковском университете слыл за эрудита, интересанта и балагура. В нем рано обнаружился дар мастера слова, который со временем сделал его ярким выразителем русской поэтической стихии. Тогда же в Нижегородском университете на филфаке возник кружок правдолюбцев и идейных единомышленников. В итоге трое студентов, старшекурсников и их сидеющие преподаватели оказались на скамье подсудимых за антисоветскую агитацию и пропаганду. А далее всех четверых ждали крепкие, но отнюдь не теплые объятия мордовского дубрав-лага. Мы, друзья Володи, не сразу узнали, что он пишет стихи, да еще какие! Владик Узлов в разговоре со мной шепотом доверительно назвал их, эти стихи, доподлинно русскими, как по слову, так и по звучанию. Сам Володя по природной скромности не открывал своего увлечения стихотворчеством. Впрочем, столь же деликатно он умалчивал и о своей вере, хотя и был человеком душевно чистым и боголюбивым. Не забыть благостного осеннего вечера, когда мы компанией собрались в коптерке сталинской поры барака вокруг чифербака с общаковской кружкой и горской карамелек подушечек. Снаружи холодные октябрьские сумерки, а у нас, сидящих на полу, спиной к стенке, благорасположение и тепло зэковского братства. Кто-то попросил Володю прочесть что-нибудь из своего. Несколько помолчав, глуховатым голосом, он начал не читать, а проговаривать от сердца слова и строки, извечно значимые и понятные для каждого из слушавших. Чувство грусти светло, как осенняя роща сквозная. Вот наступит октябрь, журавли закурлыкают в лад, что-то в наших сердцах в эти дни навсегда исчезает, совершая в природе печально веселый обряд. Утром синий туман по болотам студит голубику, глухо грают вороны в рязанскую дремную рань. Не заметишь, октябрь измочалит дождем повелику простодушных надежд голубой васильковый обман. Звонче будут телеги кричать в удлиненном просторе расступившихся рощ, просиненно оглуб озер. Можжевельник сухой на седом, а там хов косогоре, жадно ловит душа, грусти мягкой теряется взор. Будут падать дожди, чуть шушукаясь в листьях опалах, но и тарелочки хрумких в засол не попавших груздей, чтобы в них тишина опустевшего леса качалась, спелась с тылой воды, била в жаркие ноздри лосей. Чувство грусти светло, мы об этом не раз узнавали. Погрусти в эти дни, отдохни, золотая земля. Пусть плывут по векам наши тихие русские дали для молитвы и дел, а не только лишь корости для. Не один я в эти минуты представлял что-то из родного, памятно-заветного, оставленного на воле. Вспомнилась поездка с отцом на телеге в дальние леса, за Толоконку, на покос, и щемяще знакомая опушка багряного осенника за нашим огородом. Коса посапывала в травах, под гребень был подстрижен лук. Работа, сладкая трава, чуть отзывалась в дрожи рук. И хоть блистающее жало до слез испило травный сок, но все казалось мало, мало. И день стоял, как мир высок, и солнце знойное слепило, за ворот лезла мошкара. Все это было, было, было. Да жаль одно — вчера, вчера. Никто из нас, невообразимо молодых узников режима, не ведал тогда, что денечки и годы лагерного срока станут невозвратно светлой полосой жизни. Придет пора вернуться в прошлое, все позабыть, что есть и будет. Как будто жизнь совсем хорошую преподнесут в золоченом блюде. В зоне и на воле Володей были написаны доподлинно русские стихи, опубликованные затем в 9 поэтических сборниках. Его творчество сродни поэтам тихой лирики, таким как Николай Рубцов, Анатолий Жигулин, Ольга Фокина, Юрий Кузнецов. Они пришли в литературу одновременно с писателями-деревенщиками Федором Абрамовым, Василием Беловым, Валентином Распутиным, Владимиром Личутиным. Поветрие соцреализма к тому времени вытеснило темы, раскрывающие натуру русского человека, его связь с землей и семейным укладом, его живучую подспудную религиозность. В вчитываясь в недодуманные строки Владимира Жильцова, постыженно почувствуешь, как недостает нам бытийно ясного, на правде и любви упрощенного строя жизни, сбереженного поколениями. Осенью 72-го года в стране Советов отмечалось 150-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Уверен, что нигде, помимо Дубравлага, его наследие не оценивали так глубоко, проникновенно и правдиво, как там. Мы, вчерашние политически несмышленыши, неомарксисты, демократы, анархисты, прозревшие за колючей проволокой, нутром приняли правоту слов писателя-пророка. «Россию спасет Господь, как спасал Он ее много раз. Из народа спасение выйдет, из веры и смирения его». Сейчас мало кто знает, что в лагерях для особо опасных государственных преступников обретались люди со светлой головой и горячим жарким сердцем. Самое разнообразное чтиво доходило туда через периодику и книгу почты. Много чего можно было отыскать в библиотеке зоны и на книжных полках заключенных. Прочитанное обсуждали со знанием дела, спорили страстно, поражая весомостью доводов. В большинстве своем Достоевского в зоне не только читали, но и почитали. Поэтому решено было отметить дату достойным образом. Мой друг, украинец Гриц, гитарист и художник, взялся изготовить приглашение. На лицевой стороне сложенного вдвое удлиненного листа была помещена гравюра, изображавшего писателя в Омском остроге. На обороте выведен вязью текст: «Милостивый государь, приглашаем вас на вечер памяти великого писателя земли русской Федора Михайловича Достоевского». На третьей стороне, прочерченной тушью, абрис храма Спаса на Крови в Петербурге. И, наконец, выведенные чеканным полууставом слова из беседы поучений старца Зосимы, приведенные выше. Володя Жильцов обещал приготовить доклад о значимых вехах в жизни и творчестве писателя. Мне поручили рассказать о его идейно-духовном поиске. Пригласили всех неравнодушных из землячеств, украинцев, прибалтов, евреев и армян и других. В сушилке на столе, составленном из трех, поместили обрамленный в рамку портрет юбиляра, написанный Перовым. На другом конце стола благоухало ведро крепко заваренного чая. С неизменными розовыми и голубенькими карамельками-подушечками. Народу набралось сверх ожиданий много. Пришлось собирать табуретки пожилым секциям. Перед началом прочли «Отче наш» и помолились за упокой души преснопоминаемого раба Божия Федора. Собравшимся предложили пустить по кругу общаковскую кружку. Принято было, отпив из нее два глотка, передать сидящему рядом и далее по всему столу. Затем поднялся Володя, высокий, плечистый, слегка сутуловатый. Перекрестившись, положил одна на другую мужицкие ладони дюжих рук и начал говорить о Федоре Михайловиче так, будто он его лично и близко знал. Речь слагалась ровной, неспешной, без намека на пафосность и желание удивить. слушали его в раздумчивом безмолвии. Многие внутренне соглашались с правотой слов об открытости и всеотзывчивости русского человека, о мессианском предназначении России. Каждый уверялся, что невозможно возвести нечто значимое и долговечное на песке богоборчества и лжеутопии. Читаю стихотворение Леонида Ивановича Бородина, который в это время обретался на соседней зоне, 19-е. Алёша Карамазов. Наступит день, пусть будет он не сразу. Я с этим днем все думы примирил. В наш мир придет Алёша Карамазов. Его нам русский гений подарил. Придет как совесть новых поколений, как искупление молодая Русь. И вместе с ним я встану на колени и за отцов и дедов помолюсь. Могил российских не окинуть глазом, сушить нам слезы не пересушить. Но если жив Алёша Карамазов, то как же родине моей не жить? По отбытии срока освободились мы с ним примерно в одно время. Не раз наведывался к Володе в Правлинск, а затем и в Нижний Новгород, куда он переселился. К тому времени он женился на однокурснице, Надюше Лоскуше, обзавелся тремя расчудесными дочками и сыном Иваном. В Нижнем Новгороде я свел Володю со своими друзьями из Александро-Невского братства. Вскоре он сделался редактором газеты «Православное слово», издаваемого братством. Возглавляя Нижегородскую писательскую организацию, несколько лет кряду он самозабвенно устроял общелитературное дело, поступаясь временем и силами для личного творчества. Смерть его 1 марта 2010 года стала для нас безвременной и неоправданной. При последней встрече я признался ему: «Володя, никто из бывших ассидентов не читал твоих стихов так много и в самых разных местах, как твой земеля Олежа». Так ласково он называл меня в зоне, да и потом при наших встречах. В 2011 году вышла объемная книга воспоминаний о поэте Владимире Жильцове «Траектория поэта». Мне он посвятил одно из своих стихотворений, которым я очень дорожу. Читаю его. «В телеге запела осень песнь колесную под ветра тонкую сурдинку. Над облегченными покосами развесив грусти паутинка. И хорошо под звонь тележную лежать, упершись взглядом в небо, и ощущать в приливах нежности овчинный дух ржаного хлеба. И думать, в общем-то, бездумное, скользя по рыжим косогорам, смотреть, как облако угрюмое проносит дождь над синью бора, и радует пора осенняя, багряная и золотая, что свет любви и всепрощения не потерялся, не растаял».
Это был аудиоочерк писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина. «Да упокоит Господь Бог во царстве своем раба Божия Владимира Жильцова и сотворит ему вечную память».